Алена Рю. Край собачьих следов. Читает Светлана Селиверстова. Глава первая. Узница лесного замка. 5 февраля 134 года периода Бруно. Толгард, Западная Лансия.
Вижу, что пришел не с пустыми руками.
Хинт вяло улыбнулся и махнул.
Давай, что там у тебя?
Советник по дипломатии, 50-летний мужчина в дорогом камзоле, протянул несколько листов и, склонив полуседую голову, отступил на шаг.
Такс.
Король провел пальцами по острому подбородку и углубился в чтение.
ТВА. Корпус охотников. Допросная номер 4. 2 мая 133 года периода Бруно. Младший лейтенант Петро Дрик. ПД. Ваше имя? Арестованная Н.
Эрио Найт.
ПД. Документы? Н.
У меня их никогда не было.
ПД. Сколько тебе лет? Н.
15. В августе будет 16.
ПД. Откуда родом? Н.
Из Шадр. До того, как вы сожгли ее.
ПД. Шадр не было зарегистрировано и не платил налоги в казну.
Н. И это повод вырезать всех жителей?
ПД. Не всех. Ты знаешь, в чем тебя обвиняют?
Н. Жила без документов? ПД.
Нападение на отряд охотников.
Н. Я защищал друга.
ПД. Ты признаешь, что помогал преступнику и предателю?
Н. Он не преступник.
ПД. Признаю, что укрывались от охотников.
Н. Да, я же полуэльф. Боялась, что меня арестуют.
ПД. За что?
Н. Вам лучше знать.
ПД. Кто твои родители?
Н. Я их не помню. Мать отдала меня еще младенцем.
ПД. Кто же тебя вырастил?
Н. Анжела. Она раванка, но странствовала по Лансии и однажды нашла меня. Про мать она говорила только, что зовут ее Розалина Найт. И живет она в Воту. Это вроде где-то в Келонии. Про отца ничего не известно.
ПД. Ты не пыталась найти мать?
Н. А что бы я ей сказала? Что зря она меня бросила?
ПД. Хотя бы понять причину.
Н. Глядя на мои уши, и так все ясно.
ПД. Ты признаешь, что состоял в банде красных лис? Продолжение на следующей странице.
Хинт оторвал глаза от бумаги и посмотрел из-под лобья на советника по дипломатии.
«И что ты хочешь этим сказать?»
«Прием посла через 3 месяца», — ответил тот. «Если на празднике будет полукровка, это расценит как хороший жест».
«Да, но ты читал, в чем ее обвинили? Бандитка только усугубит дело.
Она всего лишь подросток, Ваше Величество. К тому же после 10 месяцев в лесном замке...»
«Можно одичать еще больше», — закончил за него король.
«Нет, Грегор, не годится. Думай дальше».
Советник опустил взгляд.
«Как прикажете, Ваше Величество?»
Хинт вернул Грегору бумаги и, заложив руки за спину, прошелся от трона к ближайшему окну. Витраж в 2 человеческих роста изображал финальную сцену из жизни Ланса и Сии. Мозаика из цветного стекла были выложены фигуры эльфа, поврежденного стрелой, а рядом с ним прекрасная девушка в синем платье. Они держались за руки. По легенде, эти двое объединили людей и эльфов, восстав против Хаарской империи, но трагически погибли на поле брани.
«Ничего», – проговорил Хинт скорее сам себе, – «мы построим другую страну, единую, сильную. И вот такие полукровки не будут отточения вступать в банды».
«Не сомневаюсь, Ваше Величество», – подал голос советник. «У Рейнарда те же намерения».
«Ты еще здесь?» – король обернулся. «Иди и скажу, что я никого пока не принимаю. Мне надо подумать».
Грегор пересек круглый зал и вышел в коридор. Передав лакею повеление королям, он свернул в галерею и остановился рядом с портретом короля Крендимиолда. Отец Хинда был изображен на белом коне во время одного из сражений в лесах Тарии. Эльфы на картине выглядели костлявыми и мелкими. И, конечно, проигрывали. Как будто в результате той войны остроухи не забрали себе Канзай и половину Эндая. И не было кровавой бойни под Роундфордом.
Советник по дипломатии огляделся и постучал в стену 4 раза. 3 удара подряд и 1 чуть позже. Послышался лязг щеколды. Рядом с картиной отворилась потайная дверца. И молодой паж с фонарем пригласил следовать за ним по крутой лестнице наверх. В комнате с полукруглым балконом, с которого открывался вид на залив, Грегора ждала женщина.
«Не женщина», – мысленно поправил себя советник. «Королева».
Ростом Леория едва доходила ему до плеча. Она была круглолица и розовощека, как крестьянки на картинах. И хотя происходила из знатного рода, благородство у ней едва угадывалось. Не спасали ни камни в волосах, ни пестрота нарядов. С худым и аскетичным Хинтом они смотрели странной парой.
«Моя госпожа», –
советник по дипломатии поцеловал протянутую руку. Леория благосклонно улыбнулась.
«Ну же, Грег, что он сказал?» – спросила она с нотой нетерпения.
«Увы». Мужчина выпрямился. Идея не понравилась.
«Вот как?» –
королева подняла бровь.
«Мой муж еще способен на осторожность? Жаль, что не там, где нужно».
«Возможно, он прав», – возразил советник.
«Девочка-полукровка, конечно, милое представление, но в любом случае Реннарда больше интересуют спорные земли.
И то, как будут уживаться наши народы»,
– напомнила Леория. «Важно показать, что мы готовы к этому лучше, чем они».
«А мы готовы?»
– Грегор посмотрел королеве в глаза. «Будем», – ответила она уверенно. «Со временем, но будем.
Я знаю, что Хинту не понравилось. Но где нам еще найти полуэльфа, не считающего себя подданным Реннарда? В Толгарде других нет, и не уверена, что в целой Лансии найдутся».
«В Индае, на спорных землях, наверняка нашлись бы», – подумал Грегор, но вслух лишь спросил. «У госпожи есть предложение?»
Леория сжала губы, выдерживая паузу.
«Кибард?»
«Кибард?»
– удивленно переспросил Грегор. Королева улыбнулась, довольна эффектом.
«Но ему нельзя доверять».
«Смотря в чем.
Подбрось бумаги так, чтобы он не знал, откуда. И сам увидишь, как старый окунь заглотит наживку. А через 2 месяца у Хинта будет уже не мелкая разбойница. Или кто она там? А юная леди». Советник скривился, выдавая свое отношение к плану. Леория шагнула к нему и коснулась пальцами выбритой щеки.
«Мы делаем великое дело, Грег», – сказала она шепотом. И здесь нельзя упускать ни одной мелочи.
Месяц спустя. Эри лежал на копне соломы и задумчиво гладил свой медальон, расплющенную монету с выгравированным цветком. Она сняла его с тела Джона Хартена. И теперь это единственное, что осталось у нее от Шадр. Побрякушка отца, вечно дразнившая ее Дианы и предателя Рики. Еще были воспоминания, но в последнее время и в них не находилось ничего занятного. А хуже всего, что больше ничего не снилось. Она засыпала и просыпалась в каменной коробке, одной и той же, без перерывов и перемен. Не было больше ни алого поля с безупречно голубым небом, ни человека, окруженного сиянием. Когда-то она была немножко ведьмой. Не так давно, всего год назад, а будто целую жизнь. Из коридора послышался стук тяжелых сапог охранника. Она даже научилась различать их по походке. Замок лязгнул, дверь распахнулась. Простуженным голосом мужчина сообщил, что за ней приехали. Эри поднялась и сложила руки за спиной. Смирение – лучший друг узника, она давно поняла. Да и не хотелось лишний раз получать по ребрам. И это хорошо, если только по ребрам. Не задавая вопросов, она спустилась с тюремщиком по винтовой лестнице и прошла в сторожку. Часовой поднялся и открыл дверь. Эри зажмурилась от яркого света. Холод заставил съежиться и стало не по себе. На мгновение захотелось снова оказаться в своей камере, на своей койке, в безопасности.
«Вот», – произнес над ухом конвоир.
Она открыла глаза. Перед ними стоял мужчина за 40, с большим животом и пышными усами, словно обнимающих пухлые губы. На голове у него была шляпа с плюмажем. На плечах плащ с оторочкой из меха лисицы. Он подал знак, и из-за спины показался юноша лет 16, ее ровесник, и передал тюремщику сложенный в 4 лист бумаги. Тот пробежал его глазами и, поклонившись, протянул обратно.
«Она в вашем распоряжении, милорд»,
– коротко сказал тюремщик и сделал шаг назад. Эри с интересом посмотрел на усатого господина. Легким движением мужчина скинул плащ и укрыл ее. Тело окутало забытое ощущение тепла. Эри коснулась пальцами меха и, не сразу опомнившись, подняла глаза на незнакомца, словно ожидала подвоха вот прямо сейчас.
«Пойдем, Эрио».
Мужчина жестом пригласил следовать к карете. Четверка лошадей похрапывала, готовясь в любую минуту тронуться. Слуга открыл им дверцу. Первое, что бросилось в глаза, на окнах не было решеток, зато внутри оказались мягкие стенки сиденья. Мужчина устроился напротив, юный паж закрыл за ними дверцу, и карета тронулась. Ири разглядывал неожиданного господина и не торопилась открывать рот. Никто не сказал, что везут ее на свободу. Умиление во взгляде незнакомца настораживало, и в удачу она давно не верила.
«Я лорд Кибарт», – представился мужчина. «Мы едем в мое поместье. Дорогу развезло от паводков, так что немного потрясет».
Она не ответила.
«Молчишь?» – Кибарт улыбнулся. «Ничего, я все понимаю. Но тебе не нужно бояться, Эрил. Никакие изверги, именующие себя охотниками, тебя теперь не достанут».
Эри не поверила, но возражать не стала. Она перевела взгляд на окно, и зрелище накрыло волной. Дома, деревья, люди, водопад жизни. Она боялась, что никогда больше ничего этого не увидит. Прав был Грионт, рыжий красавчик из Ньюэля. Толгард – великий город. Огромный, красивый. Она могла бы затеряться в нем навсегда. Домина с башенками и вензелями на фасаде, у которого они остановились, оказался резиденцией лорда Кибарда. От высоких ворот на въезде дорога шла через сад к мраморному крыльцу. На ступеньках столпилось человек 10. Эри выбралась из кареты и изумленно повертела головой. Если перед ней был не королевский дворец, то как же тот должен был выглядеть? Кутаясь в плащ, с которым за время пути успела сродниться, Эри последовала за лордом в переднюю. Каблуки его сапог стучали по гладкому полу. На ходу Кибарт снял перчатки и шляпу, протянул их одному из слуг. Другой в это время попытался стянуть с нее плащ, но Эри крепко вцепилась в меховые края.
«Не надо», – приказал лорд и махнул ей рукой.
В конце лабиринта коридоров и лестниц, расположение которых она на всякий случай попыталась выучить, оказалась дубовая дверь.
«Твоя комната здесь», – проговорил лорд. «У двери висит колокольчик. Позвони, если что-нибудь понадобится».
Эри подняла на него глаза.
«Плащ можешь оставить себе», – Кибарт улыбнулся. «Через час принесут ужин. Если боишься пока, можешь поесть одна. Если нет, скажи, тебя проводят вниз. Я буду рад тебя видеть». «Ну, чего стоишь? Открывай!»
Дверь легко поддалась. Комната была просторной, светлой, с широким окном и дорогой мебелью. Эри застыла на пороге.
«Спасибо»,
– выговорила она.
«Отдыхай», – пожелал лорд и оставил ее одну.
Эри нерешительно переступила порог и, кутаясь в плащ, обошла свою новую обитель. Взгляд задержался на овальном зеркале у стены. На нее смотрела сутулая чумазая девочка с испуганными глазищами, на фоне впавших щек, казавшимися еще больше. Эри провела рукой по короткому ежику волос и коснулась кончиков ушей, торчавших у всех на виду. Она не видела своего отражения целый год. Присев на пуфик, она скинула давно развалившиеся ботинки. Ковер приятно щекотал босые стопы. Пройдясь по комнате, она подошла к кровати и опустилась на край матраса. Может, она умерла и отправилась на ту сторону? Может, нет никакого Кибарда? И комнаты этой нет? Эри коснулась шрама на левой ключице. «Ты не бойся, девочка», — сказала она себе с интонацией Корда. «Сначала разведка, а потом решишь, как действовать». «Для начала поспать и поесть», — решила она, и, растянувшись на перине, позволила себе улыбнуться. Проснулась она от звука шагов. В комнате похолодало, и пора было зажигать свечи. Но ей темнота была на руку. Перекатившись на кровати, Эри спрыгнула на пол и затаилась. В дверях появилась служанка с подносом. Стоящая на нем тарелка была накрыта, но от запаха, исходящего из-под полотенца, в животе заурчало. Женщина поставила ужин на столик возле кровати и, подняв подсвечник, огляделась.
«Звереныш?» – позвала она вслух. «Ты здесь?»
Эри поднялась на ноги, но подходить ближе не торопилась. Служанка окинула ее оценивающим взглядом и, цокнув языком, вернула канделябр на столик.
«Да»,
– покачала она головой и, не став развивать мысль, удалилась. Ключ повернулся в замке два раза. Оставшись одна, Эри кинулась к подносу и начала торопливо опустошать тарелку. Куриная ножка ушла первой, за ней – скатанный в шарик рис и стручки вареной фасоли. Запив ужин водой прямо из кувшина, она вытерла чумазый подбородок рукавом и только тогда смогла остановиться. И впрямь звереныш. Подхватив канделябр, Эри еще раз осмотрела комнату. Дверь здесь была всего одна и, как выяснилось, запиралась на ключ. Окно закрывалось ставнями. Подойдя ближе, она толкнула одну из створок. На удивление, та поддалась. От ветра правая свечка потухла. Уже по пути в комнату Эри посчитала, что этаж третий, и высота оказалась не такой уж большой. Под окном был каменный карниз для цветов. Такой же под ним, а внизу кусты.
Идеально.
Эри развернулась к кровати и принялась таскивать простыни. Связав их между собой, она закрепила один конец на ножке кровати, а другой выбросила в окно. Довольная собой, она отыскала брошенную обувь и подаренный с барского плеча плащ. Левый ботинок сиротливо просил есть. Правый так разболтался, что нога выскальзывала. Но все лучше, чем босиком. Сразу вспомнилась ночь в лесу красных лис, когда она лежала раненой в палатке Лео, а Дэнни пытался спасти ее. Тряхнув головой, чтобы не отвлекаться, Эри забралась на подоконник. Схватившись рукой за простыню и упирая ноги в стену, она начала осторожно спускаться. Ткань подозрительно затрещала, и сердце застрекотало, как сверчок. Окно этажом ниже оказалось не заперто. Приземлившись на подоконник, Эри перевела дыхание и на всякий случай отпустила простыню, как будто та тоже могла отдохнуть. Внутри было светло. В камине горел огонь. На столике у шторы стоял серебряный кувшин и блюдце с печеньем. Подумалось, не прихватить ли его с собой вместо денег, но рука не поднялась. Смежная с комнатой дверь отворилась, и послышался голос Кибарта. Эри растерянно завертела головой и, побоявшись прыгать вниз, юркнула за штору. Первым она увидела лорда в домашнем халате. За ним шел человек в черной куртке. Кибарт был не маленьким мужчиной, но на фоне своего спутника казался пузатым старичком. Тот едва вписывался в проем плечами, и было удивительно, что, входя, не задел косяк макушкой.
«Я устраиваю прием», — проговорил Кибарт. «Приглашение выслать не смогу, но привратник тебя пустит».
«Я приду», — ответил гость и посмотрел в сторону окна. На вид здоровяку было за 20.
«Хорошо», — лорд погладил усы. «Тогда договорились. Только за трофеем-то приглядывайте».
Парень развернулся и в три размашистых шага пересек комнату. Эри вжалась в стену, но было уже поздно. Здоровяк одернул штору и вытащил ее за шкирку, как из корзинки котенка, продолжающего безнадежно упираться.
«Эриал!» – воскликнул Кибарт. «Ты как? Ты?»
Эри проследила за его взглядом. Веревка из простыни развивалась прямо напротив окна. Чтобы не заметить, надо было не смотреть. Оставив жалкие попытки сопротивляться, она опустила голову. Хоть попробовать-то стоило.
«Спасибо, Даррен».
Кибарт коснулся предплечья парня, и тот ослабил хватку.
«Что ж, еще увидимся».
Скорее обозначив поклон, здоровяк развернулся к двери. Несмотря на рост и фигуру, походка у него была мягкая. Когда незнакомец вышел, Эри подняла глаза на Кибарта. Очень не хотелось обратно в каменный мешок. Лорд вытащил из кармана халата колокольчик и позвонил.
«Не надо бояться, Эрио», — сказал он ласково. «Со мной тебе будет хорошо».